Добрый день. Это программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский. И, как всегда, вместе с нашими цифровыми атлантами к нам присоединяется Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, добрый день.
Дмитрий, добрый день.
Начнем обсуждать события недели. Путин усложняет структуру государственной власти и продвигает близких ему людей. Например, господин Дюмин, который был некогда губернатором Тульской области, за последнее время получил уже второе назначение. Войдя в администрацию президента, он также занял должность руководителя секретаря Госсовета. Такая странная довольно структура, наверное, никто так сходу и не вспомнит, чем она занимается, но все-таки хотелось бы обсудить и понять, что стоит за этим решением, зачем и что это значит, собственно говоря, и для Дюмина, ну и вообще для структуры власти.
Вы знаете, я отношусь, наверное, к людям, которые скептически относятся к любым институциональным перемещением в России. И вот эта вот игра, а что бы это значило, назначение Дюмина, она меня не очень увлекает. И причина здесь очень простая. Я лично считаю, что в России выстроена система власти, в которой есть два параллельных мира. Мир должностей и мир реального влияния личности на политический процесс. Ну, например, какую государственную должность занимает Игорь Иванович Сечин? Ну, никакой, но руководитель одной из крупных госкорпораций. Или какую должность занимает Сергей Чемезов? Ну, тоже руководитель одной из госкорпораций. Ну, господи, там в приблизительных там выражениях там Илон Маск и Билл Гейтс, понимаете? Ну да, ну где-то там они... Ну то есть я понимаю, что это издевательство над Илоном Маском и Биллом Гейтсом, но тем не менее, как бы по такому, если пытаться конвертировать места, тем не менее мы понимаем, что и Чемезов, и Сечин значат в системе российской власти больше, чем три помощника президента и два советника, и один заместитель главы администрации вместе взятые. То есть у нас проблема состоит в том, что в нашей системе не должность красит человека, а человек должность. Помните, он был такой герой одного рязановского фильма, забытого уже, а новому поколению, в общем, на самом деле уже неизвестному, о бедном гусаре «Замолвите слово». И там главный герой, который играл Басилашвили, он был чиновник по особым поручениям. И он все время приговаривал, говорит, дайте мне, говорит, поручение, уж особо я его сделаю сам. Так здесь, в общем, на самом деле у нас есть такие люди, которым дай любую должность, а особой они ее сделают сами и украсят собой. Поэтому надо говорить не о значимости того или иного назначения. То есть назначили Дюмина, условно говоря, помощником Путина, а потом еще второй шаг – секретарем этого госсовета. Но это была на самом деле пенсионная совершенно должность, на которой досиживал бывший министр транспорта и достаточно влиятельный именно чиновник Левитин. Но сейчас Левитин там пошел уже... Там же пенсионный план существует, и в рамках этого пенсионного плана там как бы идет утилизация отходов. И Левитин в рамках своего пенсионного плана перешел на какую-то другую ступеньку, понимаете? Соответственно, высвободившееся место занял Дюмин. И само по себе это назначение, оно нам абсолютно ничего не скажет, потому что в равной степени траектория движения Дюмина может быть такой же, как у Левитина, ну то есть от пенсии первого порядка к пенсии второго порядка к пенсии третьего порядка, а может быть и прямо противоположной, то есть для него это окажется не должность, а стартовая позиция. И вот из самой должности вы ничего совершенно не поймете. Вы поймете только из замысла, а замысле об этом знают вот эти двое и может быть еще полтора человека. Так что ключевой вопрос – это вопрос общей схемы, вот то, что вы сказали, усложнение. То есть не рассматривать это назначение как-то разумно можно только в общем контексте того, что вообще происходит с государственным управлением в России. А векторы развития вот этого государственного управления в России, они разнонаправлены. И опять есть такой очень короткой формулой сказать, что у Путина есть дилемма управления во время войны. У Путина есть в окружении умные люди, но не близкие, и близкие люди, но не умные. А в целом, он в основном всегда предпочитал близких, но не умных. Но в условиях войны приходится продвигать умных, но не очень близких. Ну, то есть, конечно, они, там нелояльных нету, понимаете. Это сейчас не об этом. Это вот есть ли такое внутреннее доверие? Вот сидел ты на одном горшке в детском саду с ним или не сидел? Видел ты его на соседнем горшке или не видел? Вот у нас уровень доверия, он совсем короткий, он детсадовский такой. Хоть сад и дедовский уже, но все равно уровень доверия оттуда. А возникает проблема. То есть в условиях войны мы видим, что Путин вынужден продвигать технократов, которые сформировались за годы управления, которые идеологически и политически амбивалентны. Что они там думают на самом деле об Украине, о войне в Украине, о русской миссии, о православии, о святых мощах, о флоре, там, я забыл, кто у нас там, семейные ценности наши цветы определяет. Вот весь тот этот мусор в голове, который сейчас у этой чекистско-православной элиты...
Петр и Февроний.
Спасибо.
Скоро будет праздник Петра и Февронии.
Я как чувствовал, что праздник-то совсем скоро у нас у всех.
Да, есть ощущение, витает.
Именно воспроизвести не могу, понимаете. Вообще, в целом, конечно, бог шельм уметит, конечно, это, да, Петр и Февроний – это наше все. Поэтому, да, и главное, все однолюбы у власти, понимаете, отмечают. То есть вот Миронов с Путиным – это самое оно. Вот праздник стабильной семьи. Вот как все по-нашенски. Поэтому я в этом смысле понимаю, что у него какая проблема возникла. То есть он вынужден, потому что война, и потому что надо обеспечивать какую-то рациональность госуправления, потому что нужно все-таки, чтобы снаряды эти кто-то делал, смены 3 на заводах работали, отношения там скорее кто-то выстраивал. То есть возникают вот такие реально государственные задачи, где требуется некоторый управленческий опыт и набитая рука такого нормального чиновника из Deep State. Он вынужден этих людей двигать. А часто двигать их немного в ущерб своему обычному, привычному, такому понятному, родному, такому озерному окружению. И надо говорить, то есть там, конечно, такая ситуация, что эти люди, конечно, двигаются, но при этом не в свои дела не лезут, там стараются отщипывать там по сотни миллионов себе, а уж на то, что тянет на миллиарды, не посягают. Но все равно там интересы начинают эти скрипеть и соприкасаться. И Путину это не очень нравится, потому что он на самом деле всех этих людей видит, но глубина, он им не верит. И он пытается уравновесить эту систему людьми вот этими вот близкими, но не очень умными. И он их поднимает, и он их усиливает. То есть он пытается как-то сбалансировать вот эту вот управленческую модель между технократами и вот этими лоялистами-мистиками. И поэтому на другую ступень там высовываются люди типа Аракчеева. Это такой Аракчеев, что такое Демин, что такое там, вы фамилию мне напомните, но бывший там смотритель задачи, по-моему, у нас пошел то ли в таможенный комитет, то ли еще куда-то. Но вот как вы изволили в своем письме мне выразиться, камергеры, я их называю постельничьими, они просто расползаются из спальни по всему дворцу. Теперь уже весь дворец – это наша общая спальня. Вот эти все люди, они аракчеевского типа, вот это надо понимать. Они, в общем, сложности не признают и не понимают, их, да, наверное, и не видят искренне. Для меня что такое Демин? Демин для меня – это дело Москалева. Это дело того несчастного отца, одинокого, дочка которого имела несчастье, не пройдя вот ту школу двоемыслия, которую прошло мое поколение, когда дома одно, в школе другое, выразить свое отношение к войне, и выяснилось, что оно из семьи, и вот решили этого показательно, жестоко, бессмысленно и безумно этого отца наказать. И я долго наблюдал за этим делом, и в конечном счете я был уверен, что Дюмин, бывший губернатором тогда этой области, что это настолько, ну, ему стратегический, репутационный ущерб наносит, что он должен это дело как-то схлопнуть, свести, там же миллион есть способов не доводить дело до посадки, даже если уже, и, ну, естественно, не оправдывать это и так далее. А нет, оказалось, что он уперся рогом, что именно он является драйвером этого дела, он его разгоняет. Это типаж вот плоть от плоти, крови от крови. Поэтому вот система сейчас идет в двух этих направлениях. То есть, с одной стороны, вынужденное продвижение технократов, которые обеспечивают способность государства вести длительную войну, а с другой стороны, продвижение камергеров, которые, по сути, являются смотрящими за этими технократами, чтобы они ничего такого не натворили, и которые, в общем-то, являются некой опорой для Путина. И он пытается, раньше он просто их держал там где-то в запасниках своего кадрового музея, а сейчас он их начинает выдвигать на какие-то позиции. И позиции эти, в общем, на самом деле не очень громкие, но потому что, ну, поставь сейчас Дюмина, допустим, руководить правительством. Но я думаю, что этому решению бы аплодировала бы половина Украины. Это все равно, что Глазева сделает там главой сейчас Центрального банка. То есть у Путина инстинкт в этом отношении на то, что может быстро и безболезненно закончить его режим, он существует, он этого не делает. А он их выдвигает на такие позиции, чтобы они были под рукой и пока работали в режиме доноса. То есть такие смотрящие, которые как бы могут доносить, могут сформировать альтернативное мнение, могут сказать, что этот уже слишком далеко зашел, а этого убрать. И он им дает какие-то позиции. А Госсовет – это такая спящая позиция, которая может так никогда и не проснуться в нашей стране, а может, если какая-то ударит жидкость в голову, и мы таки действительно захотим попробовать денсиапинизировать Россию, то это самый такой вот как бы подходящий орган для того, чтобы вытащить его, поставить над всеми другими конституционными органами и превратить, ну, в некий правящий сенат во главе с Путиным. Ну, условно говоря, это такая туркмено-казахстанская модель. То есть вот в этом смысле этот орган интересен. Но пока в нем ничего такого, кроме общей идеи, что из него можно это сделать, нет.
Да, или ликваньюзать, может быть, так сказать.
Слушайте, ну, зачем вы обижаете великого человека, господи? Какое нам ликваньюзировать? Для этого же надо посадить, как он писал, 26 своих ближайших друзей. А у нас можно только 26 бакинских комиссаров расстрелять.
26 ближайших друзей можно посадить на выгодные посты в нефтегазовых компаниях.
Да, это другое, да.
Владимир Борисович, на секундочку отвлекусь и обращусь к нашей аудитории. Друзья, дежурное объявление. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на Ходорковский Лайв, писать комментарии. Ютубу это важно. Давайте вместе распространять наш контент. Ну и несколько ссылок в описании. Обратите внимание, там и канал Владимира Борисовича, и Бориса Владимировича Пастуховых. Они зачастили, кстати говоря, с эфирами. Несколько раз в неделю
так
уже выходят.
Времена-то какие, Дмитрий?
Какие?
Ну, такие бурные были, понимаете?
Мне кажется, бывали и побурнее времена, вы
сажает,
знаете.
Но все время не того. А знаете, признали виновным по всем 34 пунктам. Думаешь, ну неужели? А, не того.
Да-да-да, точно. И ссылка, конечно, на телеграм-канал Владимира Пастухова и на мой телеграм-канал, где я принимаю вопросы для нашей воскресной службы. Еще раз спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы подписываетесь на наши ресурсы. Хотелось бы обсудить еще одно кадровое решение. У нас сегодня такой с вами выпуск, несколько в формате HR, может быть, можно так сказать. Значит, начальник 5-й службы ФСБ Российской Федерации Сергей Беседа покидает этот пост. Карьеру он, скорее всего, продолжит в Ростехе. 70-летний генерал-полковник – это тот самый, который по анализу многих международных журналистов западных стоял во главе, так сказать, сбора информации, да, по поводу начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Вот тогда, я напомню, где-то, наверное, с год назад примерно, да, ходили слухи про то, что он вообще снят, чуть ли он там не в подвал, ну, где-то.
Вот, это как раз главное про эту новость. Угу. Я хотел сказать, что он жив. На самом деле, то, что сейчас мы услышали, это вот показывает, насколько грош цена от всей той фейковой информации конспирологического характера, которая зачастую распространяется по нашим медийным каналам, ну как вот а-ля, как-то этот канал назывался, я забыл,
ВЧК ОГПУ.
Нет, это одно, да, а да. Второй, который все, СВР, да, но они все у нас такие.
Полковник СВР.
Да-да-да, вот все это СВР и все, что с этим связано, все, Беседа арестован, Сурков сидит, чистит ружье под дверью, чтобы отстреливаться. Сейчас, ну и что? Да. И кто распространял слухи? Распространял слухи, скорее всего, друзья Шойгу, который теперь сидит и отстреливается в Совете Безопасности. А друзья его сидят. Понимаете, мы были свидетелями вот этой вот смешной войны нарративов, когда нужно было спихнуть ответственность за неудачи первого этапа войны. И вот в тот момент обе стороны рисовали страшные картины разгрома и арестов противника. И этого Беседу уже заочно расстреляли, прокляли и отпели. А выяснилось, что прошло 2,5 года, и он спокойно и мягко уходит на пенсию со своей позиции, свои славные 70 лет, как заслуженный чекист, и, естественно, утилизируется по самому стандартному для такого рода пенсионеров каналу в службу безопасности Чемизова. Ну, в общем, да, это, скорее всего, вот такой урок, что никакой новости, которую мы получаем в виде слива, ну, по сути, верить нельзя. А реальность состоит в следующем. В путинской системе наказывается только нелояльность. Ошибки любые, трагические, приведшие к жертвам, там, войне, поражению, это все плевать. Вот когда Пригожин как бы замахнулся на самое святое, вот тут его распылили. И никого не ждали, понимаете, долго. А Беседа может беседовать сколько угодно. Он может начать 10 войн, и все 10 проиграть, и уйдет на пенсию заслуженным чекистом.
Да, но мы также знаем, что и за подозрения тоже не распыляют. Там часто долго разбираются, например, как в случае с господином Суровикиным. Но потом как будто и все хорошо, и все нормально, и не пыльная, казалось бы, да, и выгодная наверняка работа в Африке предлагается.
А вы знаете, ну, во-первых, он еще не долетел, как бы до Москвы. А во-вторых, Суровикин, ну, вот смотрите, они смотрят, как пройдет у них с Поповым этот фокус. А мы же не знаем, что там на самом деле было. Он же такой, он еще, конечно, не Петр, который трижды предал, но он такой полупетр, он дважды предал. То есть он мне напоминает вот этого князя Трубецкого, который, если я не ошибаюсь, ну, в общем-то, возглавлял тайное общество, а потом в день восстания сказался больным. А поэтому, в общем, на самом деле, ну, не был расстрелян. Поэтому здесь же Суровикин, очевидно, ну, был другом Пригожина. И, ну, можно сейчас все что угодно говорить, но вот та почти влюбленность Пригожина в Суровикина, она вряд ли была невзаимной. И, по всей видимости, когда Пригожин двигал его на пост военного диктатора, а это было очевидно после не министра обороны, а после военного диктатора, потому что вы понимаете, что если бы Путин согласился, что он ставит министра обороны не того, которого он хочет, ну, типа Белоусова, а того, который ему продиктовала улица, то у нас начинается эпоха солдатских императоров, понимаете? Потому что этот человек, которого поставила улица, этот человек и будет реальным императором. И это было... То есть, на самом-то деле, вот вы меня сейчас спросите, напугала ли Путина марш Пригожина на Москву? Ну, в принципе, конечно, это было неприятно, но мы же понимаем, что у Путина рука бы не дрогнула, ну, снесли бы, условно говоря, все деревни вдоль трассы, и было бы там куча жертв. Ну, господи, заболтали бы и деньгами залили бы. Вот как в этом фильме «Убить дракона», медальку на грудь бы вдовам дали и как бы и увеличили тройную похоронку, выплатили бы, и все бы в этой стране замылось. Потому что, ну, просто бросили бы тогда стратегические бомбардировщики и всю эту колонну снесли. Мы же понимаем, что ее можно было снести. То есть это был вопрос, как всегда, какие побочные эффекты. Вопрос же в другом, что напугало то, что Пригожин реально имел вот эту связь с популярной частью генералитета и двигал ее, и вот на тот момент, условно говоря, масштаб потенциальной измены, он был непонятен. Я думаю, что в реальности судьба Суровикина, вот в отличие от судьбы беседы, с которым, как я понимаю, ничего вообще ни разу нигде не угрожало, кроме слухов, судьба Суровикина реально висела на волоске значительное время. И, собственно говоря, его спасло то, что и погубило популярность в армии. Угу. Поэтому пока не тронули, убрали с глаз долой. Но я думаю, что этот сюжет может иметь, не обязательно будет иметь, но может иметь самое разнообразное продолжение.
Раз уж мы с вами затронули тему Пригожина и наемников.
Он там мумифицируется, понимаете, в Африке. Угу. Но будет являться, как в страшных фильмах.
Действительно. Вы знаете, кстати говоря, да, я тут смотрел, опять-таки, нашего с вами любимого интервьюера, блогера Эмпатия Манучи, который разговаривал с Гоблином, Гоблин Тучков, Пучков как-то.
Тут я чувствую, у вас такая, голос уже меняется.
Почему?
Ну, не знаю, смотрите много, я уже пугаюсь.
Много смотрю, ну что делать, это по работа такая, не удовольствие ради. Вот, короче говоря, Гоблин Тучков, Пучков, я прошу прощения, правда, забыл его фамилию, он полагает, что ничего удивительного не будет, если вдруг господин Пригожин окажется живым, ничего с ним не случилось, и где-то вот он прячется, и все это большая мистификация. Мне кажется, это довольно популярная точка зрения, так она периодически то тут, то там проскакивает в
телеграм-каналах. Ну, вот, смотрите, я эту точку зрения написал в день его гибели. Я сказал, что он превращается в этого крестьянина там, Федора Ивановича, или как-то Ивана Федоровича.
Да, абсолютно... Александр. Александр Первый, да?
Да, это будет абсолютная история царя Александра Первого о том, что не помер в Таганроге, всю жизнь провел в дороге, но не помер в Таганроге, а реинкарнировался в виде вот этого вот старичка, отшельника в Сибири, и там вот живет, и все знает. И, то есть это было очевидно. Понимаете, в принципе, ведь среди всех тех вещей, которые вшиты в наш культурный код, русский культурный код, ну, одна на почетном месте вшита такая черта русского народа, как мечтательность. Mm-hmm. Понимаете, поэтому это такая вот, это проявление, ну, скажем, национального сознания, то мечтательность, нераспыленность мифов, то есть позитивизм не прошелся расческой по нашим неприбранным волосам, и поэтому мифология – это наше все, и было очевидно совершенно, что миф о нераспыленном Пригожине будет рулить намного дольше, чем вообще был жизненный путь самого Пригожина.
Еще одно интервью, которое я посмотрел, Гордеева говорила с бывшим бойцом, так сказать, боевиком, да, Шторм Z или Шторм V, в общем, бывший зэк, который жалуется на то, что выплаты им не производят. Как вы думаете, насколько финансовая, материальная компонента может быть серьезной вот в рядах тех, кто воевал сейчас на стороне России, да, и вернулся, а денег нет?
Ну, я думаю, что истина, как всегда, посередине. Я думаю, что Силуанов, как любой министр финансов, он исповедует эту истину Людовика, если я не ошибаюсь. Кто быстро даст, тот дважды даст. Понимаете, поэтому то, что естественно, то есть, во-первых, в самом министерстве постоянно идет очень жесткое маневрирование, и там на самом деле деньги есть, но их мало. И приходится то одну дыру затыкать, то другую дыру затыкать. Они все-таки пытаются сохранить в более-менее рабочем состоянии макроэкономические показатели. И поэтому, то есть я думаю, что они создают искусственно, конечно, эту ситуацию, когда деньги не доходят до соответствующих регионов, вовремя. Плюс добавьте вот эту вот коррупционную составляющую, которая там на всех уровнях, просто там желание местных властей попользовать эти деньги на какие-то другие нужды. То есть я думаю, что проблема эта реальна, но эта проблема не, ну, такая, не непреодолимая. То есть если власть почувствует, что ворчание переходит в рычание, а то и в лай где-то, то дадут финансистам по голове. Вот для этого и существуют люди типа Дюмина, чтобы за этими академиками смотреть, и где они покушаются, заигрываются в свои технократические игры, давать им по голове и говорить, что безопасность власти нашего царя – это святое. Поэтому я думаю, что проблема есть, но она разрешаемая, и она будет разрешаться все время. Тут подзадержали, а все, как говорится, копеечка к копеечке идет. Но как только будет напряжение, то деньги будут выплачивать. Деньги есть.
Да. Ну и мы видим налоговую реформу, которая тоже стартовала в России, которая подробности появились на этой неделе. И, собственно говоря, это, так сказать, счет, да, россиянам за войну.
Ну, вот это, да. Можно я свои 5 копеек ставлю?
Давайте, нужно.
Вот есть темы реально сущностные, а есть темы переоцененные. Вот я, честно говоря, ну, практически, насколько я понимаю, почти ни в одной современной стране мира налог на прибыль физических лиц не является основным источником дохода, мягко говоря. Ну, например, он не является таковым в Великобритании, где его там поснимают, поднимают, но все равно не оттуда прибыль генерируется для бюджета в основном. И он тем более не является таковым в России, потому что основным источником денег в России являются те сборы и отчисления, которые платят бизнес, в основном нефтянка, металлурги. Вот это существенно. Там сколько снимут там с металлургов лишних миллиардов, это играет роль. Сколько там снимут с нефтянки, так, чтобы с одной стороны все снять, а с другой стороны, чтобы не сдохли там на своей скважине. Это имеет как бы значение. Вот эта налоговая реформа, я ее оцениваю больше не как экономическую, а как социально-политическую меру, как некая подачка левым, как попытка соблюсти вот этот вот... Ну, сейчас же идет очевидное поливение. Вы посмотрите, у нас, собственно, все актуальные программы сегодня, от правительственной до программы ФБК, это программы левопопулистские. Ну, давайте называть вещи своими именами. Это левопопулистские программы. То есть у нас благодаря этому гениальному правлению сменяющих друг друга элит на протяжении 30 лет, в общем, правая идея и так-то сильно не уютно, которой было жить в России, она абсолютно потеряла всякие шансы на то, чтобы пробиться в сознание. Поэтому и есть вот этот левый как бы запрос. А у Путина совершенно очевидно, что кроме вот этого вот патриотического ворчания, ну хорошо, а тут тот же Пригожин, вот, ответом на которого сейчас, в общем, по сути, запоздалым ответом на которого является половина действий Путина сегодня, у него же помимо как бы «так не воюют» был же и второй лозунг насчет там, этих жирных котов. И я даже не знаю, какой из них был главный. То есть, наверное, вместе там жирные коты так не воюют. Но вот этот запрос о том, что что-то надо делать с жирными котами, он существует. И он существует даже на формальном уровне, потому что Путин там встречается с Зюгановым. Там Зюганов говорит, надо брать с богатых больше денег, потому что, да, ну, как бы...
Хорошо получается у вас.
Ну, я так представляю себе это зрелище. То есть один комод старый пришел ко второму старому шкафу, и вот они общаются между собой на понятном им языке. Но я не вижу особого прикупа здесь какого-то. Вот тут налоговую реформу проводят, потому что стало не хватать денег. Да хватает им всего. Еще одолжить могут нам с вами, если бы захотели. Но вот почему-то не хотят. А хватает им всего. Это политика. Это политика, это маневрирование, это попытка быть в левом тренде. Поэтому вот не надо оценивать это не как экономическую меру и судить по ней о реальном состоянии дел в экономике. Оно может быть и плохое, но не по этой причине.
Ну так на жирных котов-то и не прыгают особо, да?
Ну как так не прыгают?
Ведет.
Ну,
таких на толстеньких, на умеренно упитанных.
Да нет, ну как не прыгают? Ну все равно там как бы с 13 поднимают там до 20, то есть практически в полтора раза. Ну а они же потом, понимаете, у нас сейчас коты все теперь вернулись из путешествий. Понимаете, в массе своей. Это такая мера, она такая, как некая пощечина. Это как штрафные выплачивают, потому что они же вынуждены свои капиталы вернуть. Вот они тут вернули, ну и вроде здесь такая зона была удобная, 13%. А тут тот, кто вернул, говорит, нет. Ну, понимаете как, если у тебя зарплата, ну, условных, там, $500, ну, платишь ты там 13%, ну, сколько из них там, получается, 65 там, условно, да, где-то, ну, я не знаю, 60, да, сейчас не буду быстро считать. А если у тебя, и ты там, ну, повысили тебе, допустим бы тебе, хотя они внешне не повысили там, ну, повысили тебе бы тут до 20%, но ты платил 60, а стал платить 100. Ну, обидно, но, конечно. А вот если у тебя доход 5 миллиардов, ты платил, условно говоря, 600 миллионов, а стал платить 1 миллиард. То вот эти вот 400 миллионов, это уже обидно, потому что на них много чего хорошего можно было сделать, понимаете? Так что нет, ну, конечно, за
Главный международный трек, наверное, последнего времени, собственно говоря, разговоры вокруг разрешения Украине использовать западное вооружение для ударов по территории России. Буквально каждый день приходят какие-то новости, но так или иначе список стран, которые то ли гласны, то ли не гласны, но так или иначе одобряют эти решения, пополняется. Кто-то выходит со своими условиями, кто-то безоговорочно говорит о том, что можно использовать как Украине сблагорассудится. Какие могут быть последствия у этих решений? Потому что ядерные разные чиновники российские и блогеры уже вот просто-таки брыжут слюной и говорят, что вот, вот краснее этого флага уж точно быть не может. Но при этом в Европе количество скептиков до сих пор сохраняется на довольно высоком уровне, как я понимаю.
Слушайте, я, честно говоря, не вижу здесь какой-то особо новой красной черты. Ну, я не знаю, какая там должна быть красная черта. Ну, красная черта, наверное, было бы вот разгром крупной группировки российской армии и прорыв ВСУ на каноническую территорию России, или там, условно говоря, отрезали Крым, блокировали его полностью и вошли в Джанкой. Ну, вот это еще, вот это я понимаю под красной чертой. А все остальное, ну, слушайте, они же и раньше этими ядерными гениталиями звенели. Тут я ничего нового совершенно не вижу. И в целом, опять-таки, я довольно спокойно отношусь происходящему. Это действительно вот это вот, меня поправили, тут не война лиц, война взглядов боксеров там.
Да.
Поэтому смотрите, что происходит. То есть, во-первых, ну, он сам нарвался. Но Путин харьковским наступлением создал такую ситуацию, при которой, ну, просто не принять это решение невозможно. Ну, то есть, они наступают прямо от границы, и как бы поскольку там Харьков находится очень близко к границе, то практически можно всю операцию осуществлять, не выходя за пределы официальной территории Российской Федерации. Ну, то есть оттуда подлетает самолет, наносит удар, там ставятся артиллерийские ракетные установки, и можно кошмарить Харьков, то есть до бесконечности. Соответственно, была создана ситуация, при которой не разрешать западным оружием Украине бить по этим объектам. Но это помните, как у профессора Преображенского, говорит, не читайте, говорит, большевистских газет перед обедом. Говорит, так других-то нету. Говорит, ну а какое оружие Украины сейчас? Чем больше, оно будет в основном западное, потому что промышленно-энергетическая база Украины уничтожается. Естественно, когда вся твоя территория простреливается от границы до границы, то я вообще удивляюсь героизму и там выдержке, при всем при том, украинского народа, который умудряется все-таки что-то производить и как бы делать в этих условиях. Поэтому, ну, то есть, если ты мне даешь право отвечать, ты говоришь, то есть, это в переводе на человеческий язык означает, мы дали разрешение уничтожить Харьков. Поэтому здесь, когда планировалась эта операция, я думаю, ну, не совсем же одни дюмины сидят там в планировочных центрах в Москве. И я думаю, что в меню уже было, что эта операция вынудит Запад дать разрешение на применение оружия по территории России рано или поздно, что будет какой-то люфт времени, которым можно воспользоваться, они и воспользовались им, а дальше карета превратится в тыкву. Это и происходит. То есть это было в меню, я считаю, что это было совершенно ожидаемо, а самое главное, что я просто не вижу, как бы такого решения могло быть не принято. При том, что его, конечно, никто не хотел на Западе принимать. Но их вынудили, и они сделали то, что должно. Если бы они это не сделали, они бы уже вообще бы обтекали полностью. Ну, как бы, это понятно. Теперь дальше, как они это приняли. То есть тут тоже огромное количество пиара, потому что сначала пошла информация на повышение. Вот Запад решил разрешить применить оружие там. Потом 3 дня идут такие микро... Это уже то было утечки, а потом пошли протечки. Пошли протечки. Вы знаете, опять извините, я просто люблю этот фильм. Говорит, можно ли убить дракона? Можно, но не сейчас, не убить и не дракона. Mm-hmm. Можно ли применять оружие западное по Украине? Можно, но не везде, не по объектам в глубине, только на Харьковском направлении, только артиллерийские снаряды и только химарсы на 70 километров. Ну вот как-то так, понимаете? И это выглядит еще хуже, чем если бы они даже молчали, по мне, mm-hmm. так.
При этом на Харьковском направлении, по словам российских военкоров, что-то назревает. Я вот ехал на работу сегодня, прочитал пост в телеграм-канале военкора Сладкова. Сейчас вам небольшой кусочек процитирую, просто чтобы вы и риторику тоже оценили. Здесь, как говорят, назревает генеральное сражение всей войны. Возможно, отчего же нет, но именно назревает, а не началось. Впрочем, это мое личное мнение, я его не навязываю, готов согласиться с обратным, если у кого-то появится желание дать аргументы. Но при этом нет, как бы, нет дыма без огня, да, и как будто Сладков что-то знает, но как-то пытается очень аккуратно об этом сказать. Ваше мнение, Вадим Борисович, по поводу вот этого текста?
Пока, на сегодняшний момент, слушайте, у меня не может быть мнения по этому вопросу. То есть, во-первых, я в этом не разбираюсь. А во-вторых, у меня нет в дружбанах начальника главного управления Генерального штаба Российской армии, чтобы он меня снабжал оперативной информацией.
Да.
Да, и даже с Будановым мне как-то не удалось познакомиться тоже, понимаете? Поэтому сижу я в холодильнике и как бы наблюдаю за происходящим оттуда. Но я много читаю. Так, из того, что я читаю, я могу сказать следующее, что пока никем не опровергнута информация военных экспертов о том, что, во-первых, первая волна наступления Вооруженных сил Российской Федерации на Харьковское направление захлебывается. И, в общем, скорость продвижения, которую они рекордно демонстрировали, она падает. И, наоборот, отдельные злые языки среди тех же военкоров говорят о том, что пора закрепляться уже на рубежах достигнутых, потому что вы знаете, что любое наступление – это же всегда палка о двух концах. То есть, если твое наступление не подкреплено соответствующими ресурсами, и ты продвигаешься слишком далеко, то ты оказываешься в положении Тухачевского, который, можно сказать, почти дошел до Варшавы, а кончилось все очень печальным для большевиков мирным соглашением 20-го года, кучей военнопленных и все остальное. Тем более, что Харьков – это такая проклятая земля для тогда советская, но по сути русская армия, потому что мы гордо рассказываем всем про котел под Сталинградом, где пленили Павлюса, но мы забываем о том, что была страшная достаточно операция под Харьковом чуть меньше года спустя, которая закончилась для советской армии очень плачевно. Поэтому Харьков – это такое место, где я не советовал бы экспериментировать, да и не буду. Это вот первое. И второе – это то, что по той информации, которая открыта, резервов таких для стратегического направления у русской армии сейчас нету. И дело не в том, что этих резервов нету сейчас в этом месте, как бы здесь и сейчас. А есть две проблемы. То есть первое. Сейчас нельзя, как в войне, условно говоря, даже Второй мировой, взять и с одного участка фронта снять значимое количество войск и незаметно и скрытно перебросить их на другой участок фронта, чтобы противник этого не видел. То есть ты не можешь создать некое силовое преимущество в живой силе и технике на пустом месте, так чтобы, как там Наполеон это практиковал, или даже как Жуков пытался уже потом. То есть ты взял быстрый марш, у тебя два плацдарма на Днепре, сунулся в один, не получилось, оставил там дохнуть несколько десятков тысяч человек, перебросил скрытно все на другой плацдарм и оттуда зашарашил. И освободил Киев в 43-м году. Нет, такое сейчас уже невозможно, потому что спутники военные США, они-то фиксируют все до чиха взводного командира, и поэтому так это уже не работает. И второе, это то, что, собственно говоря, этих резервов поменьше нет в целом. То есть для того, чтобы организовать такое стратегическое наступление, на мой взгляд, реально необходима мобилизация. И дальше, если предположить, что в каких-то скрытых формах эта мобилизация, судя по облавам, начинается, Для того, чтобы сформировать из мобилизованных каким-то образом часть, все требует время. Поэтому, честно говоря, то, что вы мне сейчас прочитали, я могу ошибиться. Я понимаю, что этого очень хочется. Но я бы сказал так, что если эта информация подтвердится в ближайший месяц, я буду очень сильно удивлен.
Угу. Ну, смотрите, кстати говоря, у нас с вами летняя программа уже первая в этом сезоне. И я вспоминаю, что когда-то зимой, наверное, да, мы с вами общались, и речь шла про то, что мобилизация непременно будет. И, скорее всего, не сразу после выборов, но вот чуточку погодя. Действительно, идут облавы сейчас, но правозащитники, которые занимаются этим вопросом, говорят, что они как будто не прекращались. И вот то, что мы видим, это как-то какой-то эффект медийный, да? То есть вот где-то стало ясно, значит, кого-то там, студента какого-то, значит, в поликлинике забрали прямо в армию. На самом деле такое всегда происходит, просто не все доходит до СМИ и попадает в наш фокус внимания. Но, конечно, не могу спросить, как вы считаете, настоящая мобилизация, объявленная, вот как была, собственно говоря, так, осенью 22-го года, да, будет ли она?
Ну, понимаете, это вопрос, который, он завязан на... Я это очень подробно скользил в интервью, обсуждал, но не в привязке с цивилизацией. Я пытался объяснить, что у Путина сейчас такое амбивалентное отношение к происходящему. У него очень сложный выбор, не только связанный с мобилизацией как частичным вопросом, а с мобилизацией, дальнейшей мобилизацией общества, экономики, ну и в том числе мобилизацией военной, как части этого процесса. То есть ему надо переходить тогда на совершенно другую платформу правления, не управления, правления, чем та, на которой он все-таки умудрялся сохраняться в течение 2,5 лет войны. То есть какая главная парадигма этих 2,5 лет войны? Что война ведется сегментарно, что она, по сути, так существенно касается той части общества, где... Ну вот напрямую есть жертвы. Кто-то погиб, кого-то действительно забрали уже в армию, кто-то ранен. Но на личной площадке будет жить сосед, который будет работать там на рынке, торговать автомобилями, и у него никого нету, и его война вообще не касается никак. То есть общество поделилось на некую небольшую часть, ну условно говоря, там вместе с членами семей там, до 10 миллионов, которых война коснулась прямо и непосредственно, и из них большая часть – это представители низших классов. И условно 130 миллионов, то есть там 1/13, это люди, которые смотрят войну либо в телевизоре, либо в компе, которых она не коснулась, и это преимущество людей средних и высших классов, и либо те, кому она вообще в жилу зашла, и которые, в общем, никогда так хорошо не жили, как сейчас. Вот это такой комфортный режим, в котором на самом деле войну можно вести достаточно долго, со вкусом, кажется, себе в удовольствие. Ну, потому что пока война идет, так же никто и тебя не спрашивает там особенно ни о чем, потому что все на эту войну можно списать. Одновременно, тем не менее, санкции, они работают. То есть они скрытно, но они работают. И ну, то, что ресурсы гробятся, непонятно на что, тоже работает. И все это не бесконечно. Вот это вот плато стабильности, оно не бесконечно. И он понимает, что в какой-то момент вот эту пригожинско-стрелковскую программу ее придется реализовывать. Угу. И вот тогда это уже будет билет в один конец. Понимаете? Потому что если ты перевел общество, экономику на режим военного положения, на военные рельсы, конверсия убийственна. Конверсия погубила Горбачева, СССР. Понимаете, как только ты начинаешь это прекращать, то дальше... Понимаете, все те люди, которым было так хорошо, им становится сразу плохо.
У нас порядка 10 минут остается до конца нашего эфира.
Поэтому вот, да, вопрос следующий, что у него сейчас реально как бы выбор между все-таки вот этим перемирием, прекращением огня, который его вполне бы устроило, чтобы этого не делать. Там свои будут минусы, но для него, но они будут более, как бы, дистанционные, они не сразу пойдут. Либо переход вот в область этой экономики. Поэтому пока у него вот эти колебания сохраняются, они будут сохраняться, видимо, все лето. Я думаю, что он мобилизацию проводить не будет. А есть ли надежды на заключение мира и перемирие, не мира, конечно, перемирие, рухнут, и станет понятно, что мы выходим там в зимнюю, весеннюю кампанию и так далее, ну и плюс там с Байденом как-то определиться, ну, по осени, я думаю, он это произведет.
Понял вас. Перейдем к вопросам зрителей. Наш зритель Кирилл из Дубая спрашивает. У него два вопроса. Сначала первый, потом второй. Если на секунду представить, что мы сейчас не в условном 1942 году, а в условных 39-40-х годах. И Украина — это условная Финляндия. Есть ли вероятность, что на фоне грядущего большего катаклизма у России по-прежнему есть шанс выйти уже безусловным победителем? Безусловно, если исключить вариант ядерного конфликта.
Знаете, как была такая реклама банка «Империал» в 90-е годы, там активно использовался этот древнегреческий миф о том, как персы грекам там послали послание, что мы там уничтожим всех ваших детей, жен, там все прочее, если мы возьмем город. И самый короткий ответ был, они написали в ответ греки «если». Ну, если исключить ядерный конфликт. Ну, нельзя исключить уже ядерный, нельзя уже выйти в это. Понимаете, мы затерли это все слово, но в ядерной войне реально не может быть победитель. Поэтому это «если» не работает. Если исключить. Вот если его исключить, то вообще бы все было иначе, и уже давно бы текли бы молочные реки по кисельным берегам. И из них бы пили все ложкой. Но если нельзя, мы живем в ядерную эпоху, мы живем, можно до какой-то точки дожимать. Вполне возможно, что можно, условно говоря, продвинуться там еще в Восточную Европу. И возможно, что основные ключевые противники не ответят сразу. И может быть еще кого-то скорбят, кроме Украины. Но в конечном счете, если большая война начнется, то, во-первых, всем будет очень плохо, но Россия будет в этой войне уничтожена.
Угу. Еще один вопрос от нашей зрительницы из Швеции. Один момент. Я вот пытаюсь понять, как сделать правильное ударение в городе, где она находится, Труса или Труса. Ну, в любом случае, дорогие зрители, не обессудьте, можете поправить меня. Вадим Борисович, вы говорите, что культурная составляющая, так называемый культурный код, влияет на политическую систему в стране. Как же тогда пример Северной и Южной Кореи? Его как раз приводят многие либералы для обоснования своей позиции, отлично от вашей. Как объяснить такую разницу в развитии этих двух государств, казалось бы, одинаковым культурным кодом? С вашей точки зрения, спасибо.
Ну, объяснить ее достаточно легко, и будет вот пример скорее подтверждает существование культурных кодов, но может не так далеко на восток не смещаться. А у нас же есть и восточная, и западная Германия, но как бы тоже некий показатель. То есть, смотрите, эти ситуации разделения, они были искусственны. Они были при одном народе, с одной культурной базой. Дальше в силу внешнеполитических обстоятельств, ну, произошла, условно говоря, мягкая оккупация той и другой территории. То есть мы понимаем, что Северная Корея находится как протекторат Китая, Южная Корея как протекторат США. Между ними полоса разделения. И дальше произошло искусственное разделение и стал формироваться на базе единого когда-то культурного пространства два разных культурных пространства. В том, что касается Кореи, для меня есть один вот единственный авторитет на все времена в жизни. Это Андрей Ланьков. И, собственно, ему я задавал вопрос о том, можно ли говорить о том, что по итогам этого разделения начинает формироваться тренд на какие-то вот культурные различия. Он считает, что да. Даже если вы возьмете интервью его Юрию Дудю, он там очень красиво по этому вопросу показывает уже вот эту вот разницу менталитетов между северокорейскими и южнокорейскими молодыми людьми, студентами, и уже даже языковую какую-то разницу, разные образы. А в этом смысле, поймите, что, в общем, в конечном счете, все народы на Земле рано или поздно, ну, все вышли от Адама и Евы. Вот так, при всем при том. То есть биологи нам говорят о том, что было небольшое, в общем-то, довольно малочисленное племя обезьян, живших в районе озера Виктория, благодаря которому мы все так, но тем не менее мы все различны. То есть, естественно, что политические события определенные, они, с одной стороны, являются следствием определенных зачастую культурных особенностей, развивается именно так, как этот культурный код подсказывает, и одновременно они влияют и на этот культурный код, и в какой-то момент происходит разделение и изменение культурного кода под влиянием политических событий. Это улица с двухсторонним движением. Вопрос, что здесь является ведущим, что же является ведомым. И я еще раз повторяю вот это выражение Харрисона о том, что консерваторы считают, что культура определяет политику, а либералы считают, что политика определяет культуру. Это не значит, что они взаимно не определяют, значит, кто ведомый, кто ведущий. Поскольку я по взглядам своим консерватором, моя позиция понятна.
Анне, спасибо за вопрос. Ну и раз уж начали говорить про культурный код, обсудим Пугачеву. Вадим Борисович, мы с вами периодически касаемся, заходим в музыкальные темы. Вот новая песня вышла у Аллы Пугачевой, называется «Не высовывайся, дочка». Состоялась премьера 31 числа на ее YouTube-канале. Легко можно найти, друзья, всем рекомендую ознакомиться. Вадим Борисович, а вам как новая песня Аллы Борисовны?
Слушайте, ну я Аллу Борисовну вообще в целом люблю, и для меня это явление, поэтому я-то все слушаю, что приходит. То есть, причем давайте разделим. Я всю жизнь ее слушал, но так получилось, что я когда как бы проклюнулся из подросткового возраста, она уже была. Поэтому хочешь не хочешь. Я никогда не могу сказать, что я был фанатом, но я всегда слушал с удовольствием. И точно так же я до сих пор с удовольствием слушаю. Песня, ну, мне показалась такой уже жестко прямолинейной, я бы так сказал, в своем послании, что вообще для, скажем, людей, которые работают в стиле эстрадной песни, мягко говоря, не характерно. И в этой ситуации меня, конечно, это все интересует больше как человеческий феномен Аллы Пугачевой, даже больше, чем сейчас песни, потому что она меня как человек завораживает, если честно. Я постараюсь объяснить, почему. Понимаете, есть такая притча в Евангелии о вдове, которая пришла там и оставила каких-то две монеты, а богаче оставил больше. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, сколько монет. И Христос говорит, ну, вы понимаете, как бы, что ее вот эти два там гроша, они важнее, чем тысяча от богача. Потому что богач оторвал от себя маленькую щепотку и в некотором смысле ну, особо не пострадал. А она дала практически то, что у нее было, и поэтому для нее эти два гроша, значит, вот как подвиг такой больше. Но ведь это работает и в другую сторону. Понимаете, я всегда понимаю, что вот легче всего быть пролетариатом, которому нечего терять, кроме своих цепей. А вот когда есть что терять, когда есть человек, ну, у которого есть официальное звание, по сути, официальное звание такой императрицы этого вот попсово-культурного царства русскоязычного, которая на самом деле вот могла поступить именно так, как в песне «Дочки советуются», ну, не высунуться. Но их никто не тронул. Более того, там, при желании можно было умножить, утроить, учетверить, стать генералиссимусом эстрадной сцены. Ну, и многие так и сделали. Вы понимаете, вот когда такого уровня человек совершает вот этот шаг, когда он бросает все, вот, то есть он переходит сразу... Слушай, нет, ну она не стала нищей, конечно. Ну, понимаете, она, опять-таки, она ушла там на 10 ступеней вот в жизнь, вот эту молодость, в жизнь простого представителя среднего класса из топовой верхушки. То есть это подвиг. Это для меня подвиг. Вот это меня завораживает, потому что вот всегда подвиг там, где есть выбор. Вот где нет выбора, нет подвига, к сожалению. Вот там, условно говоря, но велик ли подвиг, тебя должны арестовать, и ты эмигрируешь для того, чтобы тебя не арестовали. Ну, честно говоря, ну, спас свою жизнь. Там, чего? Ну, а тебе никто не угрожает. У тебя все есть. Но ты выбираешь некую моральную позицию. В этом смысле она для меня вот такой же камертон, как Сахарова для своей эпохи, потому что для меня это наиболее близкий образ. Тоже человек, который вот мог иметь все. И в этом смысле, ну, в этом смысле она, конечно, разумна, потому что, говорят, что человек работает на биографию. Понимаете, ну, в конечном счете это понятно, что, может быть, ей будет очень тяжело, может быть, не очень тяжело. Но жизнь-то, она же в этой строке потом вечная. И вот в этой строке через 50 лет там же все будет расставлено. Понимаете? Так что, в общем, можно считать, что ее поступок эгоистически рациональный. Но нам непонятный.
Большое спасибо нашим зрителям и читателям, и слушателям. Это они поделились с нами новой песней Пугачевой в комментариях к моему телеграм-каналу. Также я, собственно говоря, там же принимаю и вопросы для нашей воскресной службы, которая подошла к концу. Вадим Борисович, спасибо за разговор. Для следующей программы я вам пришлю послушать новый альбом «Монеточки». Там тоже много интересного. Это, может быть, и не императрица русской поп-музыки, но название принцессы наверняка она претендует. Так что предлагаю тоже обсудить в следующий раз.
Спасибо. Всего доброго.
Всего хорошего. Всем пока.